«Актуальный вопрос».
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Сегодняшняя новость заставила нас задуматься о том, а что будет дальше с русским языком на Украине. Дело в том, что действующий президент Украины Петр Порошенко, ну, как всегда, весьма эффектно в прямом эфире телеканала «112 Украина» подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Но нужно сказать, что ранее документ также эффектно в зале парламента подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. И вот здесь сразу возникает вопрос, а что будет дальше с русскоговорящим населением Украины? И перестанет ли Украина говорить по-русски? Вот этот вопрос мы сразу хотим адресовать нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber также можете присылать ваши сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и в течение ближайшего часа с нами в студии советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы на минских переговорах Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сразу вам тот же самый вопрос. Мы видим, как Петр Порошенко, его, кстати, по-моему, даже на Украине назвали хромым селезнем.
Нет, или как там? Назвали мертвый гусь.
Он, уходя, подписывает закон, который, собственно, вот не сам закон, естественно, а проблема статуса русского языка и стало основанием в том числе для того, что произошло в Донбассе в 2014 году.
Ну, если вы помните, то буквально на следующий день после государственного переворота в Верховную Раду в объединение «Свобода» тут же внесло законопроект об отмене закона, так называемого закона Кивалова-Колесниченко. Это закон о функционировании языка, который предоставлял, ну, хотя бы, то есть он нас тоже не удовлетворял, вот, но этот закон хотя бы предоставлял регионам, где массово проживают люди, в том числе именно русскоязычные, это позволяло делать этот язык региональным, вещать СМИ на русском языке, издавать газеты, использовать его в судах, использовать в местных органах власти и так далее и тому подобное. То есть тогда они пытались его отменить, но, скажем так, духу не хватило подписать спикеру этот уже проголосованный закон. Но в этом году, значит, в предыдущем году они отменили его через Конституционный суд, найдя какие-то там зацепки, и, в общем-то, этот закон отменили. И вот теперь появился на свет вот этот закон, который называется о там функционировании государственного украинского языка. Но я бы назвал его по-другому. Это закон о запрете использования русского языка на территории Украины.
Почему?
Ничего нового для украинского языка этот закон не дает. Государственный украинский язык на территории еще УССР стал ровно 30 лет тому назад. В 1989 году он был признан государственным языком. Потом принималась масса законодательных актов, подзаконных, регулировалась деятельность СМИ, к примеру, вводились квоты на использование украинского языка. Каких-то СМИ заставляли выходить в эфир, это 100% украинского языка должно было быть. Кому-то позволялось 50, кому-то 75. То есть это все везде регулировалось. Создавали специальные условия для издания полиграфической продукции на украинском языке. И так далее, и тому подобное. То есть украинский язык уж точно никогда на Украине вот в период незалежности никогда не ущемлялся. Но для востока Украины сейчас этот закон содержит карательные, откровенно, санкции. То есть это, во-первых, есть там норма, за которую можно получить десятку. Да, если ты вдруг решил, что будешь проповедовать двуязычие. Да, вот я сейчас говорю о том, что двуязычие – это была находкой и силой для Украины. То есть, когда люди, особенно востока Украины, свободно владели русским и украинским языком, то это был огромный плюс. То есть, это доступ к огромной сокровищнице российской литературы, русской литературы, истории и всему прочему, вот это на научному базису, и доступ к, ну, развитию национальных ну, всевозможных направлений, то бишь украинского языка. То есть, это был плюс. Сегодня этот плюс убирается, и мы остаемся с достаточно нищим украинским языком, но, извините, я оговариваюсь, это не мы, да, на территории ЛНР, на территории ДНР функционируют полноправно два языка, русский и украинский. И на нас эта юрисдикция никоим образом не распространяется, от чего мы, в общем-то, счастливы, потому что мы поставили определенный заслон вот этим, ну, откровенному идиотизму, который сегодня процветает на Украине.
Но, тем не менее, там же сделано в этом законе исключение, отнюдь не для русского языка, насколько мы понимаем, да?
Для английского и для языков стран ЕС. То есть с венграми, с которыми у Украины проблемы с поляками, они могут вести обучение в школах на польском, да, или на
венгерском языке? Нет, нет, там очень сужено. Я думаю, что это следующий виток будет. Венгры возбудятся и по поводу этого языка. То есть у них уже идут серьезные споры с Украиной,
да,
по поводу закона об образовании. Но сейчас они еще возбудятся по вот закону о функционировании украинского языка, потому что он не предусматривает ни в каком виде преподавание на языках национальных меньшинств. Этот закон нарушает сразу 4 статьи Конституции Украины. Этот закон нарушает закон о национальных меньшинствах. Этот закон, там далее целый перечень того, чего всего нарушает вот на Украине вот этот, ну,
там,
вот этот,
правда,
закон.
Там, правда, милостиво, да, оставлена возможность общаться на русском языке в
на
частном
кухне,
порядке.
На кухне, да,
в
да, вот мы на кухне.
В непубличных местах.
Да, вот если мы придем в эфир, то даже этот закон предусматривает, что спикер, приходящий в студию, его нужно переводить. То есть он уже не может прийти, то есть, например, ведущий, на Украине так практиковалось, ведущий говорит на украинском языке, а пришедший спикер, он может спокойно изъясняться по-русски, потому что, ну, априори все это понимают. Да, то сейчас этот закон запрещает. То есть нужно даже в театре, даже на концерте, это нужно дублировать, если вдруг кто-то будет петь на русском языке или изъясняться на русском языке, это тут же надо переводить. Как это сделать технически, непонятно.
Ну, титрами, да, как-то, ну, это глупо, конечно.
Да,
это затратно очень сильно, ну, и просто вызовет комичную ситуацию.
Он вызовет, да, не просто комичную ситуацию, а тут же появятся, знаете, вот эти бригады таких штурмовиков от языка, да, которые тут же будут бегать и издеваться, к примеру, приходить в кафе и говорить о том, что вот, а чё, почему это вы со мной общаетесь не на украинском?
Так называемые языковые инспекторы, да,
нет, я думаю, это волонтеры. Вот я говорю в данном случае о языковых волонтерах, да, то есть такие, как госпожа Фарион, такие, как вот еще целый набор, ну, на мой взгляд, откровенных идиотов, да, то есть которые будут ловить людей на улице и там, а чего это вы на украинскую спелкуетесь, да?
Простите, но вот наш радиослушатели сейчас говорят, ну, а нам-то, собственно, что, ничего с русским языком особо страшного не будет, говорили по-русски, как бы это ни хотелось тем, кто сейчас стоит у власти на Украине, Украина говорить по-русски не перестанет, вот такие комментарии у нас приходят.
Тем более, что власть меняется, неизвестно еще, что там будет.
Вот скажите, пожалуйста, чем это может обернуться, ну, например, человеку, который, ну, вот, извините меня, в силу возраста, в силу неспособности, не готов, например, при этом будучи прекрасным медиком, выучить украинский язык. Вот как он? Все, лишается профессии. Что он будет делать дальше, если к нему приходит пациент, а он не может с ним говорить на украинском языке?
Вы знаете, вопрос языка, он гораздо более глубокий, нежели мы, вот, идут в комментариях наших радиослушателей. Мы рождаемся, и вот, ну, буквально формируется отношение к языку на первых там месяцах рождения. Да, мама пела тебе на русском языке, все, я прекрасно владею украинским языком. Но от этого мой русский не перестает быть моим родным. Да, и я не смогу на протяжении всей своей жизни заменить родной язык на неродной. И поэтому, ну, тут меня вынуждают. У меня дома, в моей стране, где я вот предыдущие все там годы, да, совершенно спокойно изъяснялся на родном языке. Да, использовал, профессионально использовал другой украинский язык. Но тут мне уже максимально блокируют эту возможность и не дают возможность развиваться. В чем проблема здесь? Проблема, наверное, на меня, на вас он вряд ли подействует, этот закон. Мы как говорили дома, так и будем говорить. Нам просто создадут массу проблем в профессиональном среде. В профессиональной. Люди, которые не будут изъясняться на украинском языке на работе, к примеру, да, их просто отнесут ко второй категории. Да, то есть это люди в второго сорта. Да, то есть приехавшие...
Страны Прибалтики это все прекрасно
вот
уже опробовали.
Галичанин, изъясняющийся на неком польско-венгерско-там каком-то суржике, да, то есть он будет считаться человеком первого сорта, русскоязычный, второго сорта, и уровень образования здесь никому не нужен.
Кстати, украинские власти уже заявили, что будут снисходительно относиться к украинским чиновникам, изъясняющимся на суржике.
Да.
Понимаю, что никто...
Это привет Зеленскому, что ли?
Который
на дебатах, как мы помним, тоже переходил на русский язык.
Это привет Авакову, который говорил о том, что он общается на слобожанском языке, он не говорит по-украински.
Вот, кстати, нас слушают в разных уголках мира. Вот из Дортмунда пришло сообщение, но изучение в младших классах школ ведь разрешено, спрашивает Сергей?
Разрешено только вот законом, предусматривается законом об образовании, а законом о госязыке это уже не предусматривается.
И?
Предусматривается, возможно, есть преподавание некоторых, ну, то есть, если ты русская, там, в русскоязычном селении, то тебе на первые несколько лет будут преподавать, у тебя будет предмет русский язык. Потом даже этого не будет. все преподавание должно вестись на украинском языке. Это самая болевая точка. На нас не подействует, но вырастет детей, которые просто не будут знать русский язык. Они сейчас уже в интернете пишут так, ну, это уже албанский.
То есть, да. Простите, Бога ради, получается, что русский язык сохраняют только в Донецкой и Луганской народных республиках, продолжая преподавание на этом языке, в том числе и в высшей школе, и в средней школе.
Безусловно. И вот ирритировавшийся Крым. Да, вот там вот полноценно развивается русский язык. Да.
Крым уже все, Россия,
да. Крым уже все. Донбасс еще не все,
извините,
а Крым уже,
да.
Крым уже все, да.
Да, но тем не менее, насколько мы понимаем, Зеленский, избранный президент, которого никак не инаугурируют, он выступал против этого закона, но как-то так робко эта фраза от него прозвучала. Да,
противоречивое заявление, очень пока непонятно, что
вот, от него. Знаете, вот эта противоречивость, она сохраняла всю избирательную кампанию Зеленского. То есть он дал возможность людям наполнить содержанием его будущее избрание теми желаниями, которые у них есть. Не у него, а у них. Да, и поэтому, как он говорит, ну, он же из Кривого Рога, он же русскоязычный. Да, значит, русский язык он тоже будет защищать. Он как-то лояльно что-то откомментировал, но никакого возмущения. Вот сейчас Порошенко подписал, две недели назад этот закон был проголосован, да, и никакого возмущения от уже избранного президента Зеленского я не слышал. Он никому не говорил о том, что это наступление на права человека, что это не дает тебе возможности реализовываться как человека, носителя этого языка.
Вы знаете, когда родные избранного президента придут в поликлинику и, не понимая, что им говорит врач, попытаются потом эти рецепты и советы реализовать в жизнь. Вот посмотрим. Ну, да ладно. Впрочем, у нас впереди достаточно большая часть обсуждения. Вместе с советником главы Луганской Народной Республики Родионом Мирошником мы сегодня говорим и о том пути, который прошли ДНР и ЛНР за эти 5 лет.
Национальный вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Сегодня с нами советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы на Минских переговорах Родион Мирошник. И вместе с Родионом Валерьевичем мы обсуждаем в том числе и те темы, которые к Луганской и Донецкой Народным Республикам не имеют уже никакого отношения, потому что подписанный на Украине закон о верховенстве украинского языка и о единственной возможности именно на этом языке общаться во всех официальных учреждениях и заведениях никакого отношения, насколько я понимаю, к ЛНР и ДНР не имеет.
Слава богу, да.
Мы
отделены от этого счастья.
Вот,
да.
Но то, что имеет к вам отношение, это то, как собирается Украина действовать в отношении Луганской и Донецкой народных республик. И здесь, конечно же, заявления, которые прозвучали, пусть и от бывшего командующего операции Объединенных сил Украины Сергея Наева, тем не менее, все-таки прозвучали как-то, ну, на взгляд некоторых весьма угрожающе. Давайте услышим.
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военным потребуется меньше суток. Непосредственно на военную акцию по освобождению территории уйдет очень мало времени, меньше суток. Главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. Перед украинскими военнослужащими на данный момент нет задачи захватить всю территорию Донбасса силовым методом. Киев определил, что основной путь получения победы – политико-дипломатический. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более 10. Мы предусматриваем ответные действия на этих направлениях. Все средства постоянно готовы реагировать.
Ну, понятно, что это был перевод подстрочный, но для того, чтобы
только
все-таки понять...
человека освободили, да, он, кстати, воздерживался, будучи на посту, от подобных заявлений. Сейчас уже не неся никакой ответственности за свои собственные действия. Вот он говорит, сотка-то все из противоречия, вы сейчас убедились, да? Меньше суток, но мы будем сдерживать, а вообще политика дипломатическая, но нам не составит труда. Непонятно, что хотел сказать, надо было что-то, видимо, под конец своего, так сказать, командования высказать, вот он это и выдал.
Но, тем не менее, все услышали, для возвращения Донбасса военным путем нам потребуется менее суток.
Ну, мы видели, да, но в течение всех этих лет сколько потребовалось.
Ну, наверное, ключевое здесь все-таки, что он уже не несет ответственности за то, что он говорит. Поэтому у него был целый год, вот с мая 2018 года Наев возглавлял ООС и был вот первым командующим этой ООС. Мы тогда пережили целый месяц, когда с его вступлением это были такие массированные обстрелы линии соприкосновения с нашей стороны, то есть, ну, десятки тонн металла летело в нашу сторону взрывоопасного, то есть и гибли люди, рушились сооружения, но я думаю, что если бы хотя бы минимальная была возможность у Киева действительно там за сутки или за несколько суток взять ЛНР и ДНР, то ни о каком дипломатическом или политико-дипломатическом решении конфликтной речи бы не шло. Это уже, эта история уже 5 лет. И в 2014 году, когда вот происходили все эти события, то украинская армия была на 3-5 голов выше, чем наши боевые возможности. Потому что это были разрозненные подразделения, которые только формировались, нехватка оружия. То есть Украина хорошо ли, плохо ли, но это были системные вооруженные силы.
Да, они использовали авиацию. Да.
И тогда это использовалось. То, понимаете, это, ну, сегодня достаточно кощунственно делать такие заявления, потому что, ну, сегодня Украина прекрасно знает, что с нашей стороны сегодня есть народные корпуса, народные милиции. Это системные вооруженные силы. Это достаточно хорошо оснащенные, подготовленные, обстрелянные люди, военная техника, тяжелое вооружение. Это все у нас есть. У нас прекрасная система ПВО. То есть Украина не пытается взять и померить, что же у нас там с ПВО, поэтому украинская совершает такие полеты, совершает только по украинской территории, украинская авиация, и не лезет в нашу сторону. Ну и в конце концов, наверное, самое главное, то, что Украина должна понимать, они где-то в душе, наверное, знают, мы защищаем свой дом. Мы стоим на пороге своего дома, и поэтому люди, которые находятся в этих корпусах, которые сидят в окопах, блиндажах, каждый день находятся под обстрелами и отвечают на вот эти провокации с украинской стороны, они защищают свои семьи, они защищают свои дома, а они приехали из Галичины здесь повоевать и иногда помародерить.
Что касается политико-дипломатических, так сказать, мер, то мы все видим за эти 5 лет, убедились, что Киев и не собирается выполнять Минские соглашения, фактически саботирует их. Из всех, из всего перечня этих соглашений для них главное одно – закрепиться на российской границе, значит, вот встать и отсечь ДНР и ЛНР от России. Больше их ничего не волнует.
Ну, вы знаете, тут на самом деле этого ведь тоже нет в Минских соглашениях. Там есть это девятый пункт, в котором говорится, что передача границы начинается после проведения выборов местных выборах на территории, а заканчивается после полного политического регулирования.
Совершенно верно.
Поэтому, господа, еще нам очень-очень длинный путь, если мы когда-либо его преодолеем.
Да, но, тем не менее, говорить о боеспособности Луганской Народной Республики, я еще раз напомню, что с нами в студии советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Вот за эти 5 лет все-таки удалось ли добиться самого главного, чтобы было кому и как защищать республику. Вот удалось сформировать, я не знаю, тот костяк, может быть, военных, которые вполне вероятно именно сейчас стоят первыми в очередях за получением российского гражданства.
Ну, вы сразу две темы зацепили, конечно.
Но про российское гражданство пока не будем, да, это так реплика, намек.
Конечно же, послушайте, мы прошли вот 2014 и 2015 год, когда это было все достаточно разрознено. То есть там было огромное желание защитить. Да, не хватало умений, не хватало вооружения, не хватало каких-то возможностей понимания ситуации, но было огромное желание не допустить вот эту заразу, которая шла со стороны Киева, не позволить прийти к нам мародерам, людям, которые пришли откровенно убивать, грабить, вот, и уничтожать, в общем-то, наш край и бороться с политически неблагонадежными, да, которые не будут вестись под ту политику, которую постмайданный Киев декларировал. За это время, где-то в 2015 году, нам удалось все систематизировать. Ну, я говорю нам, да, то есть такой собирательный образ, то есть, конечно же, уже подготовленным военным командирам удалось создать корпуса. Это не отдельные батальоны, это не разные подразделения, там казачьи, не казачьи. казачьи, которые себя хорошо, кстати, показали. Да, то есть Иловайский котел, он украинцы будут помнить очень-очень долго. То есть и там воевали именно такие люди. На сегодняшний день эти же люди, но они входят в системные войска. Они подчиняются единому командованию. Они обеспечиваются необходимым боекомплектом, денежным содержанием. То есть у нас нет призывов. У нас на территории ЛНР и ДНР у нас нет мобилизации. У нас воюют только люди, которые добровольно пришли и участвуют в военных операциях. И, как правило, ну, там практически 18-летних ну, практически нет. Да, то есть люди, которые пришли, имеют определенный боевой опыт, который за 5 лет они его набрались, ну, наверное, больше, чем нужно было.
Но, тем не менее, принуждение к миру, вот так можно назвать ту акцию, которую устроил избранный президент Украины Владимир Зеленский в Фейсбуке, собрав и опубликовав заявление религиозных лидеров к жителям Крыма и Донбасса. Вот давайте послушаем, с каким обращением они выступили.
Дорогие братья и сестры, жители Криму и жители Донбасса.
Я хочу зі словом миру звернутися до українців, наших братів і сестер.
Я обращаюсь к словом любви і ради Бога прошу тих людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов.
Ну, что, патриарх Филарет, глава Украинской греко-католической церкви, глава УПЦ...
Киевского, Украинской православной, Киевского патриарха.
Да, раввин Одессы и так далее. Вот они записали такое обращение. На что расчет? Вот для чего все это было? Вот зачем эта акция? На кого она направлена? Что должны сделать жители Донбасса? Ну, Крым, понятно, сразу в сторону убираем, потому что это уже не Украина. Вот на что расчет?
Ну, вот когда Зеленский сказал о том, что мы будем вести информационную войну, да, то есть, и когда меня спрашивают, говорят, ну вот же, они же предлагают диалог, да, они не предлагают диалог, они предлагают информационную войну, она предполагает изменение сознания человека, воздействие на это сознание и замена одних стереотипов на другие, да, как правило, ложные. И вот это в любом случае не диалог, это война. В понедельник был опубликован этот ролик, то есть я у себя делал в Фейсбуке пост и посмотрел тогда на данные наших СЦКК, то есть Центр координации, вот, действия, то есть которые каждый день дают мониторинг обстрелов. В этот день у нас прилетело 300 боеприпасов в нашу сторону и один телевизионный ролик. Да? Если вы думаете, что в таком комплекте можно что-либо получить от жителей Луганска или Донецка или вот наших народных республик, то вы глубоко заблуждаетесь. Я выставил этот пост, и я не могу вам процитировать ни одного комментария. Потому что ни одного цензурного я там не нашел.
А тем более смешно, что вчера во вторник уже раскололась сама Раскольническая церковь.
Да, и когда
патриарх Филарет, значит, выступил с прямыми обвинениями, значит, в адрес Епифания, значит, нового главы новоспеченной вот этой вот православной церкви Украины, говорит, он ничего не делает, даже не звонит, и вообще предложил возможность объединения с греко-католиками. Вот те и приехали. То есть какой смысл вообще слушать обращения от людей, которые сейчас, как собаки, будут между собой еще там кусаться и драться?
Мы не видим никаких оснований, тем более, ну, когда там есть Филарет, который у нас считается откровенным раскольником, то есть и Киевский патриархат практически не присутствовал на наших территориях, то есть это откровенный негатив, да, и ничего положительного мы здесь не видим, поэтому если это вот эта тайная технология, о которой говорил господин Зеленский, то я думаю, это явно мимо.
А вы можете объяснить, у нас минута до перерыва остается, а с чем связаны вот эти постоянные, перманентные какие-то обмены снарядами и так далее, и так далее? Зачем украинцы стране это нужно? Казалось бы, ну, ДНР, ЛНР не стреляет. Ну, сидите вы в окопах, слава богу, жизни своей сохраните. Зачем вот это надо-то?
Ну, два нюанса. Во-первых, Порошенко всегда нужна была картинка войны. Да, то есть, начиная с февраля 2015 года, линии позиций, они не изменились. Была серая зона, то есть Украина периодически туда бродит, но ведутся обстрелы, и нужна картинка, что у нас идет война, и это нужно Порошенко, чтобы он ехал в Брюссель. А второе, банальное, да, то есть, когда на украинской стороне платятся боевые. Да, то есть, когда идет обстрел, то люди, сидящие на той стороне в окопах, они получают просто больше денежное содержание.
Мы продолжим буквально через 4 минуты. С нами в студии советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Мы спрашиваем нашу аудиторию, перестанет ли Украина говорить по-русски.
Национальный вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочет, такое? Давай.
Хочет, он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Сегодня мы пригласили Родиона Мирошника. Это советник главы Луганской Народной Республики. Уж слишком много тем и новостей накопилось по Украине. И, конечно, ситуация в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Без внимания мы тоже не оставляем. Но все-таки, что называется, инфоповод. Действующий президент Украины Петр Порошенко эффектно в прямом эфире одного из телеканалов подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Именно поэтому мы и спрашиваем вас, как вы считаете, станет ли Украина говорить только на украинском языке? Ну, а можно и так перефразировать тот же самый вопрос. Перестанет ли Украина говорить по-русски? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот, нам продолжает писать Сергей из Дортмунда. На мой взгляд, после раскола Украины западная часть не будет говорить по-русски. Им это действительно не нужно. Вот такой комментарий пришел. Я бы Родиону сказал, как бывшему регионалу Юго-Восток всегда обманывали свои же политики.
Обманывали? Обманывали. Если вы думаете, что мы были в восторге от этого, то вы глубоко заблуждаетесь. То есть мы избирали Кучму, он избирался на Востоке, но он пошел заигрывать с Западом. Мы избирали Януковича, вроде бы как человека от нас, но он пошел заигрывать с Западом, а потом развернулся и убежал. Да, поэтому мы совершенно не в восторге от той власти, которая приходила с одними обязательствами, приходила на, вот, с теми надеждами, которые мы им наделяли, потому что одна из первых — это была самоидентификация. Это язык, это религия, это история. То есть всего три вещи, на которых базируется наша самоидентификация. Потому что мы русские украинцы. И русский язык — это наш родной язык для всего Востока Украины.
Угу. Сколько сейчас, если есть такие цифры, русскоязычных на Юго-Востоке и вообще на Украине?
Или... Вы знаете, для меня очень сложно сказать, это потому что я знаю статистику по вот Луганской области, угу, еще бывшей, да, то есть перед началом войны в 2013 году это было 91% населения считал своим родным языком русский. Поэтому о какой украинизации можно было вести речь?
Да, но мы пытались зазвониться сейчас до украинского политолога Александра Охременко. Он отключил свой телефон, видимо, понимая, что ему придется сейчас отстаивать, наверное, не очень популярную точку зрения. А жаль, потому что, насколько я понимаю, Родион Валерьевич готов был задать ему вопрос весьма оригинальный.
Ну, мы можем успелкуваться украинскую мову.
Давайте, да. Давайте,
да, да, вы знаете, был уже эксцесс такой, когда пришлось с людьми, украинцами, украинскими экспертами здесь говорить. Они говорят, да что такое, у нас никого не принижают там российскую мову. Я говорю, хорошо, ты пришел к врачу, и тебе говорят, твой диагноз, там, у вас запалення храпокоподібного відрасня. И пауза.
Спасибо, да, большое, есть, пойду лечиться.
Да, да, да. То есть я говорю, вы поняли, что вам сказали? Да, то есть вы носители украинского языка, вы не понимаете профессионального диалекта, вы не понимаете массы вещей, потому что, ну, многие те, кто там из Харькова, Днепропетровска и так далее, ну, обыденный язык все равно русский. И поэтому вас насильно загоняют в это, но вы под общую конъюнктуру говорите «есть» и щелкаете каблуками.
А вот что это за диагноз сейчас был, Родион Владимирович? А,
ну, это просто перевод аппендикса, это воспаление аппендикса.
Да. Так, что еще пишут? Эмиль нам пишет, смешно, но оба президента еле-еле владеют украинским. На дебатах так вообще Зеленский переходил на тот язык, на котором, внимание, думает. Полстраны думают на русском. Ну, я думаю, что даже не полстраны, наверное, большая часть. У нас телефонные звонки, давайте послушаем мнение аудитории. Игорь из Москвы нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я родом с Украины, ну, правда, к своему стыду не могу разговаривать на украинском языке. Но часто приезжал туда, на Украину. Вот. И я хочу сказать вот что. В городах, вот в областных, в Киеве разговаривали и последние годы разговаривают на русском языке. А когда-то в самом начале самостийности смотрел, будучи на Украине, интервью брали у киевлян. Из 12 человек, я запомнил эту цифру, 10 ответили на русском языке, хотя им вопрос задавался на украинском. А по поводу того, что Украина перестанет разговаривать, ну давайте вспомним, возможно, я не сначала подключился, возможно, вы уже говорили, как Петр Порошенко несколько лет назад вещал о том, что английский станет вторым родным языком. на Украине. Ну, вот прошло несколько лет, мы видим...
Да, в этом указе действительно прописана роль английского языка как резервного, скажем
да,
так.
Да, да. Вы знаете, есть такая сносочка, в законе делается исключение для английского и других языков стран Евросоюза. То есть, вы понимаете, да, в общем, Порошенко вот в данной ситуации, видимо, свое обещание все-таки
То есть, это не
сдержал.
Просто а закон о том, что верховенство украинского языка, это конкретная атака на конкретно русский язык.
А у меня вот вопрос к нашему радиослушателю. Вы еще с нами? Ай, жаль, потому что очень хотелось бы спросить. Вот как человек представляет? Приходит он в магазин, что-то спрашивает, а ему на украинском отвечают. И дальше что? Вот как в этой ситуации? Ну, хорошо, если это бытовой украинский.
Да, вот прилагает. Там, оце вам кухлика, а ось тут вы будете брать кубурочку? Да, это на западенском диалекте просто картошка. Угу. Да, и поэтому на востоке Украины этого просто не знают. И, вы знаете, когда я слушаю то, что изъясняется, во-первых, в Верховной Раде, то есть очень много людей приехало с суржиком, откровенным украинским суржиком, в котором масса изъятий из польского, из румынского, венгерского. То есть люди привозят грязные, откровенно. Там нет king language, да, то есть там нет языка, вот, который является таким королевским языком, литературным языком Довженко, языком Шевченко. Да, то есть на нем не говорят. Там используется вот такой коверканный язык, и при этом они имеют наглость говорить о том, что, ай, слушайте, это же прекрасный украинский язык, и мы изъясняемся на русском языке.
А вот Сергей волнуется, извините, за армию и флот украинский. У них там все говорят по-русски. Это что ж, получается, кому-то светит десяточка?
Ну, десяточка светит, если за сомнение. То есть там, вот там в этом проекте закона приравнивается...
Уже в законе.
В законе, да. Уже,
все
да.
Уже, не проект, закон.
Да, в законе приравнивается... Вот наши призывы к двуязычию, да, они приравниваются к надругательству над государственными символами. И за это уже светит десятка. А там административное нарушение за неправильное использование украинского языка, потом за, если ты чиновник, если ты там, опять же, тот же продавец в магазине, если ты к тебе обратились по-украински, а ты вдруг не так, да, то какой-нибудь активист совершенно спокойно может привести сюда же какого-нибудь языкового полицейского, который в течение 9 месяцев должен появиться.
Такие случаи были в Прибалтике, даже сейчас случаются.
И тут же человек будет оштрафован. И, понимаете, это здесь идет убийство, да, то есть средств массовой информации русскоязычных, газет русскоязычных, русскоязычных книг, кинематографа и так далее. Это все вычищается. Я очень глубоко сомневаюсь, что там появится он украинский. То есть я думаю, что он просто будет замещен англоязычным, но переведенным на украинский. Угу.
Ну вот нам пишут, что украинцев в Литве больше, чем литовцев. Все прекрасно общаются с литовцами на чистом русском языке. Вот так. У нас телефонный звонок. Виктор нам дозвонился. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда звоните?
У меня вопрос. Я из Бердянка, Украина.
О, как. Угу. Так.
У меня вопрос к вашему гостю по поводу, какое отношение в Луганской и Донецкой области к людям, которые обращаются к их гражданам на украинском языке?
Крайне спокойные, очень спокойные. Я вам сразу отвечаю, никакой проблемы. То есть у нас два официальных языка, русский и украинский, абсолютно полноправных. То есть никакой. В школах есть школы с преподаванием на украинском языке. То есть мы их не вычищали. Поэтому никаких проблем. Вот если вы ко мне обратитесь на украинском языке, я постараюсь общаться с вами на украинском
Хотите,
языке.
Хотите, Виктор, да. Пожалуйста, обратитесь. У вас есть возможность сейчас поговорить с Родионом на украинском языке? Готовы?
Дело в том, что я сам сейчас русскоязычный.
О, так, у вас еще второй вопрос был, да, какой-то?
Да, второй вопрос. Второй вопрос по поводу того, что украинские власти там хотят, я точно не помню, как высловлю, ну, типа, хотят там разграбить и так далее, и тому подобное, мародерствовать на территории ЛНР, ДНР. Ну, часто видел видео в интернете, как их же военные выбивают и воруют машины, выбивают стекла, людей выгоняют, выкидывают их машин, забирают, и на каких машинах сами они ездят. То есть,
там... Это где, в ДНР и ЛНР?
Да.
На YouTube много видео таких.
Хорошо, спасибо. Мы сейчас ответим на ваш вопрос. У меня, пока вы не ушли со связи, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, поскольку вы сейчас нам называете как раз территорию Украины, у вас как-то прокомментировали сегодняшние подписанные законы о языке или нет?
В смысле, где прокомментировали?
Ну, я не знаю, в СМИ ваших украинских что-то говорится о том, что сегодня президент Украины подписал закон об исключительном использовании украинского языка. Обсуждается это как-то, нет?
Я нахожусь на работе и слушаю ваше радио, еще не смотрел ни телевизор, и на работе мы ничего не...
Слушайте, а как вы дальше будете, мне просто интересно, общаться в магазине, в поликлинике, если вы не
на
говорите...
На работе придется теперь только по-украински говорить.
На работе, кстати, а кем вы работаете, если не секрет?
Нет, ну...
Секрет, хорошо.
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство. А вы понимаете, что вы на работе должны будете только на украинском общаться?
Ну, этот самый, я не сказал бы так, у нас большинство, тут процентов 99, наверное, где я нахожусь сейчас в Бердянске, разговаривают на русском.
Так, Виктор, закон в том-то и дело принят, который в публичных местах только на украинском, все документы только на украинском, по-русски можете говорить только в непубличной атмосфере дома.
Вот у вас есть сельскохозяйственный документооборот, вот вы ведете его, наверное, на русском языке, да, ну, поскольку вы в сельском хозяйстве работаете, документооборот у вас на русском языке?
Ну, я рабочий, я документооборот.
Ну, понятно. Ну, значит, будет на украинском.
Так, что насчет...
Спасибо, в любом случае, да,
да, мародер. Да. Ну, в любом случае, во-первых, вот если... Во-первых, зона конфликта, она, к сожалению, всегда притягивает криминал.
Да.
Криминал, да. И в данном случае криминал не имеет особой национальности или стороны, или всего прочего. Но таких фактов вопиющих, во-первых, с нашей стороны наши спецслужбы тоже не дремали. То есть люди, которые попадались на этом, они попадали, естественно, несли ответственность за все. Но с украинской стороны мы точно знаем, есть Торнадо, есть Азов, есть, где это было поставлено просто на поток. Когда новая почта, да, то есть оттуда вывозилось просто все украдено из домов, насиловались люди, избивались, разрушалась инфраструктура и так далее. То есть у меня масса вещей, которые я не хочу в это вдаваться. Это всегда есть.
Хорошо, спасибо. Мы уходим на перерыв. И, кстати, спасибо нашему радиослушателю Виктору, который, находясь на территории Украины, не побоялся позвонить к нам в прямой эфир.
Национальный вопрос.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фурина.
С нами советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич еще и член контактной группы на минских переговорах. Так что человек, который, что называется, погружен не только в саму жизнь Луганской Народной Республики, но и в те политические процессы на таких серьезных высотах, которые идут вокруг судьбы ЛНР и ДНР. Вот, кстати, по поводу судьбы. Да, мы по-прежнему обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, перестанет ли Украина говорить по-русски, потому что сегодня был подписан закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, предусматривает употребление исключительно украинского языка практически везде, в органах государственной власти, но это понятно, в школах, вузах, больницах, магазинах, в судах, в армии, в полиции, в кафе, во время предвыборной кампании, на референдумах, где хотите, нужно только на украинском языке. Вот как вы считаете, Украина перестанет говорить по-русски? И как будут себя чувствовать русскоговорящие жители Украины? Украины в этой ситуации. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете присылать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот нам пишут тут весьма такое забавное сообщение. Какая разница, как картавить? Саакашвили говорил на украинском, ничего, все понимали. Далее. У нас друзья с Донбасса, разговариваем на русском, но ругаются они на украинском. Это что это такое?
Ой, ну слушайте, иногда на украинском языке я вот мат, он просто более певучий.
Более певучий. Да, вот еще комментарий от Михаила. Это подарок Зеленскому. Если он отменит этот закон, его рейтинг вырастет. Ну, рейтинг его партии имеется в виду, потому что впереди парламент.
Партия виртуальная пока у него есть. Это спорный вопрос. Украина расколота. Украина расколота на две части. То есть на Галичине он станет врагом, а в центре Украины будут смотреть с опаской, Восток его поддержит. То есть 75% в любом случае уже не будет. То есть это, конечно же, мина замедленного действия, которую Порошенко радостно подкладывает докладывает вот своему преемнику.
Да, ну а тем временем граждан Украины, как мы понимаем, становится все меньше и меньше на вполне законных основаниях. Я сейчас говорю о решении президента Российской Федерации по упрощенной схеме в рамках вот такой гуманитарной акции выдавать российское гражданство жителям Донецкой и Луганской народных республик. Вот как восприняли это решение в ДНР, мы знаем, у нас там работают корреспонденты, там есть наша редакция, что в Луганской Народной Республике?
Ну, я не думаю, что сильно отличается восприятие вот у наших братьев в Донецке и у нас. Я немножко добавлю вам, просто жители или граждан Украины, наверное, меньше не становится, потому что по упрощенной программе не требуется отказ от украинского гражданства. То есть здесь люди приобретают российское гражданство, и главное, что люди получили, это свет в конце туннеля. Да, то есть самое главное, это депрессия, непонимание там будущего своего нового государственного образования, своей молодой республики, куда она двигается. Мы голосовали 5 лет назад, проводя референдум за движение в сторону русского мира, в сторону России, и видели пример Крыма. Да, поэтому мы хотели, конечно же, вот определенные аналогии. Но за свой выбор нам пришлось платить кровью. Нам пришлось вот 5 лет вот того, в чем мы находимся. Сегодня, конечно же, в Луганске люди воспринялись просто с большим ажиотажем. И тут, знаете, уже по-украински піднесенням. Вот, люди, конечно же, обрадовались возможности быть восстановленным в гражданских правах. Украина лишила людей гражданских и политических прав. И ЛНР, и ДНР не избирают власть на Украине. Да, хотя говорят, вот это же ваша власть, вот давайте интегрироваться. Угу. Куда интегрироваться? В ту власть, которую вышла, выбрали Эргули и галичане? Да, извините, мы как-нибудь сами. Да, когда есть изъятие из демократических прав, то есть человека могут задержать там на 2 месяца только потому, что ему выдвинуто какое-то подозрение прокуратурой или военной прокуратурой. Я говорю, в зоне АОС. И масса вещей, которые ущемляют гражданские и политические права людей. Поэтому, ну, я не говорю о войне. Я говорю, 5 лет войны, обстрелов, издевательств и риторики, которая летит с той стороны, о какой притягательности украинского, святого украинского громадянства, да, о которой говорит уже почти бывший президент Порошенко, может идти речь на наших территориях. Конечно же, более 70% людей устремлены взгляды на Россию, и стремление получить российский паспорт – это стать полноценным гражданином Российской Федерации.
Ну, в то же время не отказываться от украинского, мне кажется, это вот та самая «хай будет». И тот, и другой, да, там посмотрим, да.
Ну, определенная часть, конечно же, людей, это у нас много пенсионеров, у нас более 1 миллиона пенсионеров, где-то 1 100 000 человек, это люди, которые всю свою жизнь в тяжелых условиях, металлурги, шахтеры, химики, там, машиностроители, они зарабатывали свою пенсию, они всю свою жизнь платили в пенсионный фонд. Им плевать на то, на те изменения, которые были на территории Украины. Им должны вернуть их деньги. И в этом их поддерживает весь мир. То есть есть постановление уполномоченного по правам человека ООН, но только Украина, извините, смотрит философски на всю эту историю, и более 600 тысяч пенсионеров по тем или иным причинам не получают украинскую пенсию. Слава богу, что у нас есть своя дотация, которая выплачивается людям, вот, пенсионерам. Хотелось бы, конечно, больше, но это вот то, что дает возможность для существования.
Да, у нас сейчас телефонный звонок от Натальи. Она находится в Белгороде, как она сказала, но, насколько я понимаю, ее место проживания основное, и родина – это как раз Луганск, Луганская Народная Республика, да? Наталья, здравствуйте.
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 Здравствуйте, любимая «Комсомольская правда», которая дала мне просто сказать жизнь здесь, в Белгороде. Мы оказались... Я живу в Белгороде, но сама я со Стаханова. Всегда слушаю и всегда поддерживаю, что вы, как поддерживает Россия нас, жителей ЛНР и ДНР. Мой сын учится на 5-м курсе. Мы не захотели учиться. Мы закончили как раз школу, как раз в такое время, когда началась война. И мы уезжали, я увозила сына с бомбежками. Муж мой по-прежнему живет в Стаханове, работает на благо города. Я горжусь им. Мой сын каждое лето ездит домой. И все наши стремления, конечно, быть вместе с Россией. Поэтому мой сын, даже гипотетически, если он достигнет, сейчас ему 21 год, и он, когда ему будет 25 лет, он никогда уже, он не хочет иметь украинское гражданство. Никакого. Я как пенсионерка, я не получаю пенсию от Украины. Дома я не была 5 лет, потому что работаю здесь, не могу бросить. А сын мой ездит, и он просто счастлив. Мы долго пытались получить гражданство, не получалось. И теперь в связи с вот этим вот постановлением, Владимир Владимирович, спасибо большое. мы просто счастливы. И мы очень любим свою страну, свою ЛНР и ДНР. Мы, конечно, очень любим. Я очень скучаю. Вот. Но там мой муж. И мы, семья, еще крепче, чем была.
Наталья, спасибо вам огромное
за звонок. Спасибо за столь откровенные слова. Мы желаем вам всего самого-самого доброго в вашей семье, вашему сыну. Пусть у вас сложится хорошо.
Да, и вот нас спрашивают, а почему, собственно, не объединяются ДНР и ЛНР? Это вопрос, который звучит, наверное, на протяжении вот этих 5 лет. У вас ведь и границы существовали таможенные?
Ну, у нас как таковой границ, конечно, не было. Были таможенные переходы, да. То есть здесь речь идет о наполнении бюджетов. Бюджета Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Но я думаю, что даже эта история в ближайшее время исчезнет, потому что у нас есть уже соглашения между Донецком и Луганском, которые позволяют нам избежать каких-либо таможенных там проверок или платежей, или еще. То есть это все распределяется совершенно не касаясь тех, того бизнеса или тех людей, которые привозят продукцию на нашу территорию. А административные функции вот есть у Луганска, есть у Донецка. И в конце концов, знаете, вот конкурентная среда между двумя республиками, она позаставляет нас стремиться быть лучше. Конкуренция между Донецком Луганском существовало последние 100 лет. И сейчас ну, это, вот кому-то, кого-то наделить административными функциями дополнительными, это для людей, живущих на этой территории, ничего хорошего не дает. То есть, ну, зачем нужно человеку, живущему в Стаханове, да, то есть ехать свои там 200 километров до города Донецка, если ему что-то нужно. У него есть Луганск, который гораздо ближе, наделен функциями. И в конце концов, когда распределяются бюджеты на территориях, то есть определенная забота о том, что рядом. Да, и поэтому никто не хочет быть обижены в этой ситуации. А уж когда мы объединяемся вместе, то есть у нас проблем нету. То есть в военной сфере мы, у нас очень четкая координация, и Украина не может никоим образом на это воздействовать. На переговорах нам гораздо удобнее быть вдвоем. То есть есть представители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а гуртом, я кажу, краще батька быть.
А вам вот сейчас, да, поскольку я еще раз напомню, что вы не только советник главы Луганской Народной Республики, но и член контактной группы по на минских переговорах. Вот не кажется, что этот минский процесс уже, ну, честно говоря, скорее такой атавизм?
Во-первых, минский процесс, он безальтернативен, да, то есть нас нет нигде, да, то есть нас нет в женевском формате, нас нет в нормандском формате, представители республик усилиями Российской Федерации посажены за стол переговоров только в минском формате. Только там мы можем доносить и отстаивать свои интересы именно вот в переговорном формате, когда речь идет о политико-дипломатическом способе разрешения конфликта. Конечно, Украина блокирует. Конечно, Украина всячески пользуясь, скажем, ну, не то что слабостью, сознательными действиями гарантов в лице там Германии, Франции и управлением Соединенных Штатов, которые управляют ими, они просто игнорируют свои обязательства. Но другого варианта у нас для вот, реализации своих дипломатических возможностей, кроме Минска, реально нет. И, скажем так, продолжение минских переговоров никаким образом негативным на развитие республик не влияет. Мы продолжаем строить свои республики, мы создаем государственное образование, мы формируем свои бюджеты, мы, скажем так, ну вот делаем все вещи, которые необходимы для республики. Но следующим этапом мы очень хотим, чтобы вслед за признанием или выдачей паспортов у нас становились прозрачными наши экономические отношения. Чтобы, возможно, в какой-то перспективе были признаны, в первую очередь, Российской Федерацией, чтобы нашей перспективой была рынки стран СНГ, евразийского экономического сообщества, чтобы мы смогли выйти со своим экспортным потенциалом и дать возможность создать, вернуть процветание нашему родному Донбассу.
Ну что ж, спасибо.
Дело ближайшее. Да. Будущее, ближайших перспектив.
Мы очень уверен, хотим это,
да. Да, и, кстати, вот наши радиослушатели продолжают отвечать на заданный вопрос, перестанет ли Украина говорить по-русски. Предлагают, как только заметили Зеленского или Порошенко, говорящего по-русски, тут же арестовывать и наказывать ремнем.
Очень хорошо, в стиле Зеленского.
В стиле Зеленского, абсолютный квартал 95. Мы благодарим советника главы Луганской Народной Республики. С нами в студии был Родион Мирошник. Спасибо, Родион Валерьевич.
Спасибо.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.